Аллилуйя. Слава Господу. Бог любит нас. Бог любит свою церковь. Это прекрасно, это хорошо. Бог прекрасен, Бог чудный. Он любит, и Он всегда радует нас. Он заботится о нас. И такая прекрасная черта Бога, что Он заботится о нас не только в этом мире, Он заботится о нас, как написано, и в будущем веке. Что для нас будущий век? Как вы думаете? Это следующее тысячелетие? Или столетие, вернее, следующее столетие? Нет, будущий век – это наша жизнь на небесах. И Бог, Он позаботился о том, чтобы в той жизни, когда мы будем на небесах, чтобы у нас, у каждого из нас было хорошее место. Помните, как Иисус сказал: «Я иду к Отцу, чтобы уготовить вам место. У Отца обителей много». Хватит всем. Такая особенность есть на небесах, что... Библия говорит, да, что вокруг престола будут восседать 24 старца. Но потом, после этого самого приближенного места, все места равны. Вы знаете, что там будет такая слава Божья, что будешь ты в первых рядах или в двадцатых рядах. Эта слава в одинаковой степени будет покрывать каждого присутствующего на небе. И там не будет, что по блату взял хороший билетик, да, поближе. Там этого не будет. Там будет звучать такая хвала, прекрасная хвала, там будет такое прекрасное сияние, что этого света хватит всем. Тьма тем будет народу, и все будут освещены одним светом. И для всех, что в начале, что дальше, для всех свет будет одинаковой силы, одинакового света, одинаковой мощности. Понимаете это? Это свет Иисус Христос. Там не будет ни солнца, ни луны. Там не будет никаких фонарей, никаких светильников. Там будет один свет Иисус Христос. Понимаете, какая слава Божья? И иногда люди, они пытаются бороться за приближенное место к Иисусу. Но зачем? Ведь главное – это Его присутствие, быть в Его присутствии. И не важно, кто, где ты будешь, как далеко или как близко. Главное – Его присутствие. И люди, посвящая себя иногда вот этим, вот этим заботам, поближе, по блату, они теряют присутствие Божье. Потому что они не тем занимаются. Они ищут себе, как говорится, блатные места, да, или какие там привилегированные места. Но я еще раз говорю, в присутствии Бога мы все будем привилегированными. Неважно, насколько близко ты будешь. Неважно. Главное – быть в Его присутствии. Аминь. Поэтому Бог и заботится о нашей жизни и о нашем месте в Царстве Божьем. И Он учит учеников Своих, как достигать Царства Божьего, как приобретать место в Царстве Божьем. И мы поговорим сегодня как раз на эту тему. И проповедь моя так и называется: «Жизнь и место в Царстве Божьем». Жизнь и место в Царстве Божьем. Мы не можем умалять Слово Божье, я имею в виду уменьшать его. И я думаю, мы будем добиваться успеха в эти последние дни в приближении Иисуса Христа. Потому что по всем пророчествам, по всем обетованиям, да, вы можете сказать, что и апостолы ждали пришествия Христа, да. Но у апостолов не было того знания, того понимания, того видения, которое есть у нас. Апостолы оценяли свою работу, ну, в крайнем случае, работу своих, ну, своих сотрудников, с которыми они открывали и начинали церковь. Но пройдя историю, мы можем отследить работу, работу Божью на протяжении 2000 лет. И мы можем увидеть по Слову Божьему, как все обетования, они периодически сбываются, как пророчества сбываются, и уже, ну, я не говорю точно сказать, но примерно сказать, что в последнее время оно действительно сейчас приближается. Потому что практически пророчества все исполнены, обетования все практически исполнены. Поэтому каждый из нас должен понимать, что действительно в последнее время оно уже, оно на подходе. Никто не знает ни дня, ни часа. Но мы можем определить, что последнее время уже, как говорится, на пороге. Поэтому вот я говорю, что в эти последние дни мы можем добиваться успеха. Но из-за системы этого мира сделать что-то быстро или сделать что-то вот, так, вот таким образом по блату у нас не получится. Для этого нужен особый путь, для этого нужен особый подход, чтобы добиться такого успеха. Есть прекрасный способ хорошо жить и хорошо процветать. Я не проповедую учение процветания, потому что я признаю это как ложное учение. Это учение плоти, его проповедуют во многих церквях, оно не совсем верное. Оно хорошее для земной жизни. Но в этом учении есть некоторые заблуждения. Но тем не менее, верующий человек, он всегда должен процветать. Он должен процветать не только в финансах, в первую очередь его процветание – это духовное процветание. Поэтому Бог обильно восполняет наши потребности через свое слово. Обильно. Через свое слово Бог восполняет наши потребности. И из этого нужно извлекать всегда пользу и выгоду. Потому что мы, как люди, одаренные Божьей мудростью, мы всегда должны, ну, как говорится, фильтровать, что тебе полезно, что тебе вредно. И всегда извлекать пользу. Библия так и говорит. Извлеки из всего ничтожного, извлеки для себя полезное. И мы должны это делать. Мы можем извлекать пользу из того, что может предлагать нам мир. Это неплохо, если мы это совмещаем с Царством Божьим, ставя во главу Царство Божье. Это очень внимательно надо быть. И мы обратимся к одному из примеров, через который Иисус учил своих учеников о вот таких приближенных, о хороших, близких местах, как нам кажется, да? Вы знаете, были два брата, ученики Иисуса Христа. Папу звали Завидей, и у него было два сына. И вот однажды мать попросила Иисуса два блатных билетика. Мы читаем эту историю в Евангелии от Матфея, 20 глава, с 20 по 28 стих. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 по 28 стих. Иисус собрал своих учеников, учил, беседовал с ними, объяснял, наставлял и так далее. И в этот момент Писание говорит, «Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Он ей сказал, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал ей в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Да, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Иисус же, подозвав их, сказал, учеников своих сказал, «Знаете, что князья народа господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Там, где вельможи, где народ, где есть свои правила, блатные законы, все по блату, все за деньги и так далее, у них это есть, но между вами, он говорит, да так не будет. А от кого, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь. Благослови Господь нас к познанию премудрости Твоего Слова. Разве плохо в том, что любовь матери к своим детям есть? Что в этом плохого? Ничего. Наоборот, это прекрасно, когда мать любит своих детей. Но в Божьем Царстве существуют некоторые другие принципы, как мы видим по Слову Божьему. Любовь матери к своим детям – это неплохо, но каждая мать должна понимать, что Божьи принципы в Царстве Божьем, они немножко иные. Божьи принципы немножко другие. И когда мы приходим к Богу, ну, это касается не только матерей, это касается и отцов, и мы любим своих детей, но принцип Божьего Царства, чтобы мы любили всех детей, Царства Божьего. На примере церкви мы приходим со своими детьми, мы любим их, да и аминь, хорошо делаем, прекрасно делаем. Но сюда приходят дети других родителей. Почему твои дети лучше, чем дети других? Чем? Почему? Понимаете принцип Царства Божьего? Бог любит детей, и для Него все дети одинаковы. И если уж на то пошло, то когда мы приходим к Богу, то вы должны понимать, родители, что дети вам вообще не принадлежат. Ваши дети не принадлежат вам. Это понимание имел Авраам. Очень четко имел понимание, что его ребенок, Исаак, принадлежит Богу. Если бы он знал, что это его сын, он принадлежит мне, и когда Бог сказал, пойди, положи Исаака на жертвенник, Авраам бы сказал, нет, это мой сын, я не отдам. Это принцип Царства Божьего. Поэтому у Бога дети, они все равны. И ученики, которые пришли к Иисусу Христу, мать ходатайствовала за своих детей. Почему она не просила за Петра, за других детей, за Андрея, там, за Матфея и так далее? Почему? Чем братья Завидеевы были лучше всех остальных учеников Христа? Ничем. И Иисус объясняет, и говорит, но кому уготовано отцом моим? И вот тут возникает вопрос, а кому и кто такие те, что отец приготовил для них место? Кто они такие? Посмотри на своего ближнего, и ты узнаешь, кто это такой. Поэтому нет, не будет у тебя места рядом по правую или по левую сторону Иисуса Христа. Иисус сказал, там, где я, там и вы все будете. И Он начинает наставлять учеников своих. И мы являемся как последователи апостолов, потому что Писание говорит, мы должны пребывать в учении апостолов. Пребывать – это не просто пребывать, это познавать и исполнять учение, потому что сам Иисус оставил это повеление. И Он говорит, но между вами так не должно быть. Между вами так не должно быть. Я пришел, чтобы служить вам, и вы должны служить друг другу. Не беспокоиться о своем месте в Царстве Божьем, а заботиться о своей жизни земной, чтобы попасть в Царство Божье. А я приготовлю вам места. Он не сказал, в каком ряду, но он сказал, что место будет каждому. У Отца обителей много. А человек, и в том числе и верующие люди, то и делают в своей жизнедеятельности, в христианской жизнедеятельности, что заботятся, чтобы быть поближе. Не в Царстве Божьем, а где-то вот получше. Я больше дам, я лучше спою, я там что-то покручу лучше пульт, я лучше попылесосю, я лучше, чтобы быть поближе. Исполняй свою работу и свое служение, как положено. И все мы будем там, не поближе, а в присутствии. Аминь. Но есть что-то в Божьих принципах, что мешает Богу заботиться о человеке. Бог заботится всегда о человеке, особенно о верующих, о детях своих. Он пришел, чтобы служить. И Дух Святой, который сегодня с нами здесь, это тот Дух Божий, это тот же самый Дух Иисуса Христа, который присутствовал, когда Иисус был с учениками своими. Он сказал, я дам вам Духа Утешителя, Духа Мудрости, Дух, который напомнит вам все, о чем я учил. То есть Он будет Я, только с вами на земле, только в другом виде. Это тот же Бог. Это тот же Отец, это тот же Я, говорит Иисус. Только Он будет в силе Святого Духа присутствовать с вами. И вот есть в принципах Божьих то, что мешает Богу заботиться о человеке. Знаете, что это? Это когда человек сам весь в заботах о своем существовании на этой земле. Я хочу, чтобы мы поняли это правило, что когда человек в заботах, то Бог находится в покое. Запомните это, что когда человек в заботах о своем существовании, Бог находится в покое. Но когда человек находится в Божьем покое, то Бог будет заботиться о человеке. Я говорю не о покое, как о лени. Я говорю о покое Божьем. Покой Божий в присутствии Божьем – это совсем другой покой, чем тот покой, который ожидает вас на диване возле телевизора. Мы должны это понимать. Ну и сатана, в свою очередь, он посылает различные преследования, скорби, он посылает разные споры, распри, в церковь посылает разногласия. Для чего? Для того, чтобы отвлекать нас от Слова Божьего. Для того, чтобы мы не познавали Слово Божье, а занимались какими-то разборками, разногласиями, и так далее, и так далее, и так далее. Это его принцип. Дьявол вообще хочет искоренить истинное слово в каждом верующем. Вот заблуждение какое-то, да, он будет сеять, утверждать. А вот истину, его цель – искоренить истину из жизни верующего, истинного верующего человека. Цель его такая. И первое послание Иоанна, 1 Иоанна 4:6. 1 Иоанна 4:6. Написано, что мы от Бога. И знающий Бога, он слушает нас. То есть это людей, которые поставлены Богом пасти Церковь Господню. И он говорит, мы от Бога, знающий Бога, слушает нас, а кто не от Бога, тот не слушает нас. Вот простота, ничего двусмысленного, ничего какого-то сложного. Знающий Бога слушает того, кто поставлен Богом. Кто не слушает того, кто поставлен Богом, тот не знает Бога. Ничего сложного. И вот поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения. Вот простота Слова Божьего. И вместе с тем, какая глубина в этом слове. Как легко распознать духа истины и как легко распознать духа заблуждения. Понимаете меня? Слушаешь, исполняешь Слово Божье, живешь поистине. Да и аминь. И никаких претензий. Слушаешь, не исполняешь, или исполняешь, но не слушаешь, исполняешь свои желания. Значит, живешь не поистине, по заблуждению. Все, нету других вариантов. И во втором послании Фессалоникийцев, Второе послание Фессалоникийцев, 2 глава, 11 стих написано. И написано о людях, которые не приняли истину, которые подались вот этим уловкам, подались каким-то лживым учениям, которые не разобрались в этих учениях, там, процветании или еще каком-то, где, как правильно поступать. Различные есть сегодня течения в церквях, и различные есть учения. И люди, которые принимают вот эти обольщающие учения, чтобы, ну, чтобы было больше денег, чтобы я был лучше, чтобы я сел возле Иисуса на по правую или по левую сторону, и так далее, и тому подобное. Бог говорит о таких людях, через апостола во втором послании Фессалоникийцев, он говорит, «Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так, что они будут верить лжи». Понимаете? Как заботы, личные заботы о своем христианском, так сказать, существовании на земле, к чему могут привести верующего человека? Поэтому отвлечение от истины – это является вторжением сатаны в истину. Он вторгается в истину, которую мы познаем, чтобы мы не имели свободу во Христе, но чтобы мы имели духа заблуждения. А когда приходит дух заблуждения в истину, что вызывает это в церкви? Это вызывает различную путаницу. Это вызывает различные распри, разногласия, несогласия, споры и прочее, прочее. Только не в истине пребывай. Вот и все. И когда мы начинаем проводить время в Слове Божьем, Слово, послушайте внимательно, Слово Божье, оно начинает расти в нас. И это является угрозой для сатаны. Когда мы пребываем в Слове Божьем, Слово Божье начинает расти в нас. И тем самым оно является угрозой для сатаны. Условно мы говорим всегда, что мы возрастаем в Слове Божьем. Это не ошибка, но я хочу, чтобы вы понимали, что это условно. Мы познаем Слово, и мы говорим, мы растем в Слове Божьем. Это нормально. Это нормально. Но на самом деле... Я еще говорю, это не ошибка. Но на самом деле, когда мы разбираемся с этим, то мы должны понимать, что не мы растем в Слове Божьем, а Слово Божье растет внутри нас. Понимаете? Тут, в принципе, ничего такого нету, никого не заблуждения, еще раз говорю. Но на самом деле Слово Божье, оно возрастает в нас. Чем больше в тебе растет Слово Божье, тем меньше в тебе остается всякой ереси. Чем больше Слово Божье в тебе начинает работать и жить, тем больше у тебя есть желание спорить, быть в разногласиях и быть в различных недоразумениях и так далее, и так далее. Человек, верующий человек, он начинает понимать, что мне это не надо. У меня есть истина. Мне не надо ни с кем спорить. Я лучше лишний раз промолчу, чем буду вступать в эти споры. Ну, лучше, конечно, объяснить и выяснить, чем просто молчать. Но иногда надо и промолчать, но я сделаю правильный вывод по Слову Божьему. Вот что означает, когда Слово Божье начинает нас расти. Я всегда говорю, что чем больше Бога в твоей жизни, тем меньше в твоей жизни тебя. Чем больше Бога в твоей жизни, тем меньше тебя. Иоанн сказал, Креститель, мне должно умаляться, а тебе, Иисус, расти. Так должен стать каждый из нас Христу. Мне надо умаляться, мне надо быть меньшим и меньшим, а Христу во мне расти. Поэтому, когда мы начинаем проводить время в Слове Божьем, Слово, еще раз повторяю, начинает расти в нас. Аминь. Существует теория, когда верующие люди, они должны пройти через скорби. В некоторых деноминациях этому учат, что чем больше человек страдает на земле, тем он ближе будет к Иисусу. Абсолютная ложь. Никто не будет к Иисусу ближе через свои страдания. Это не причина и не способ получить место у Иисуса по правую или левую сторону через твои страдания. Потому что Иисус забрал все наши страдания на Голгофский крест. Он пострадал за всех нас. А нам Он оставил заповедь пребывать в покое и радоваться, а не страдать. Но тем не менее, верующие люди, они проходят через скорби, чтобы войти в Царство Божие. И здесь заблуждение является в том, что те, кто говорит, что через страдания, через скорби ты будешь ближе к Иисусу, заблуждение в том, что люди не понимают совсем, что такое скорби. Я попытаюсь объяснить вам. В Деяниях, 14 глава, 22 стих. Книга Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Да? И вот это, о ком я говорил, эти люди, они считают, что многими скорбями нам надо войти в Царство Божие. И истолковывают это так, что когда человек болеет, это ему надо это пройти. Чем сильнее он болеет, тем он ближе будет к Иисусу Христу. Вот этот человек в бедности, чем он нищее, чем он беднее, тем он ближе будет к Иисусу Христу. Все это ложь, все это заблуждение и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что скорби – греческое слово, которое означает притеснение, гнет и бедствие. Притеснение и гнет. Вот что означают скорби. Другими словами, когда мы говорим эту фразу, мы говорим, что многими притеснениями и большим гнетением верующий человек будет идти в Царство Божье. И мы видим, как Церковь Божью, как гнали самого Иисуса Христа, как гонят Церковь сегодня. Иисус говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Не пугайтесь. Не пугайтесь этого. Сегодня церковь презираема этим миром, потому что балом сатана правит в этом мире. Власть, деньги, разврат, полное разложение общества. Я не буду сейчас это все перечислять, вы все это прекрасно знаете, что происходит в сегодняшнем мире. И как мир в грязи. И церковь, она гонима. Церковь гонима. Различного рода религии, заблуждения, идолопоклонничество. все это сегодня просто как снежный ком накатывается и накатывается, и все это катится на церковь. Церковь уничижаема сегодня. Если церковь раньше правила народами, государствами, и законы Божьи, они были во главе всех законов, сегодня это никого абсолютно не интересует. И мы, как верующие люди, живя в этом мире, мы должны сохранить эту истину. И вот эти скорби, вот эти гонения, притеснения, вот этот гнет, это то, что раздражает, я не боюсь сказать это прямым текстом, что это раздражает наш дух. Это угнетает нас. Я не думаю, что кто-то из вас или из других истинных верующих, он радуется, что церковь гонима. Он радуется, что притесняют. Я не думаю так. Я уверен, что все мы не хотим этого. И наш дух, он просто порабощается, на него создается определенное давление в этом мире. Ну, я не знаю, как у вас, но у меня так. И вот эти вот скорби, они имеют сатанинское предназначение для каждого из нас и для церкви в целом. Вот эти гонения и притеснения, они предназначены сатаною для того, чтобы раздражать нас. Но я еще раз говорю, несмотря ни на что, мы должны научиться, как правильно реагировать на вот эти гнет, на вот это притеснение, на вот это раздражение, на все невзгоды, которые происходят вокруг церкви, вокруг нас, как верующих людей. Мы должны научиться, как правильно на это все реагировать. Потому что каждый из нас, он должен понимать, что существует награда для каждого из нас. Всегда есть вторая сторона медали, как говорится. И для каждого из нас есть награда. И в Евангелии от Луки, мы не будем открывать это Писание, Иисус говорит ученикам своим, он говорит о любви, о том, чтобы давать взаймы, не требовать назад. Он просто говорит, учит людей жить. Он учит учеников своих, как правильно относиться к тем или иным ситуациям. И дальше он говорит, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Понимаете, вот он говорит ученикам, когда вы будете поступать по истине и сохраните эту истину в своей жизни, он говорит, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Мы должны об этом всегда помнить. И заострять всегда свое внимание не на скорбях, а о том, что есть награда великая. И когда ты всегда знаешь, что тебя ждет награда великая, то эти скорби, они умаляются, они становятся маленькими, потому что ты живешь в покое, ты живешь в радости. Даже когда у тебя проблемы со здоровьем, проблемы с финансами. Почему мы всегда говорим... Я всегда это напоминаю, почему мы всегда говорим здоровье, финансы. Потому что это две основные сферы жизни человека на земле. Помимо этого есть другие причины, но я всегда говорю два этих примера. Здоровье, финансы – это самые необходимые. Необходимое то, что нуждается человек в жизни на этой земле. И верующий в том числе. Но Писание говорит, несмотря на то, что Иисус сказал, что будет вам награда великая и будете сынами Всевышнего, то в послании к Ефесянам апостол Павел предупреждает, в 5 главе, 5 стих, Ефесянам 5, 5. Он предупреждает, чтобы мы знали. Он говорит, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, здесь речь идет о верующих людях, здесь не идет речь о людях мира. Это послание в церковь. И в церкви существовали такие люди с такими чертами характера, ну или, как говорить духовно, с такими духами. И он говорит, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. И сколько бы ты ни заплатил денег, в какую бы ложь бы ты ни верил, ты никогда не сядешь там, где Христос. Ни по какому блату, ни по каким своим заслугам не сядешь. Поэтому испытания, когда приходят в нашу жизнь, они держат нас, как ни странно. Они держат нас, не просто держат, они отдаляют нас иногда от Слова Божьего. Потому что, сталкиваясь с испытаниями, да, Библия учит нас, что испытания не утверждают нас. Но очень часто испытания для верующего человека, они начинают немножко держать его на расстоянии от Слова Божьего, потому что через испытания очень часто приходят сомнения, недоверие, неуверенность, приходит какая-то обескураженность. А ведь Бог же сказал, а тут что-то не так, что-то не сработало. Мы начинаем искать, в чем причина, во мне ли причина. Может быть, испытание, может, искушение, может, что-то я не так сделал. И нас это отвлекает от Бога. Отвлечение от Бога – это, ну, я не говорю, что мы удаляемся или уходим от Бога. Нет, но оно немножко дистанцирует нас к Его близости. Вы понимаете, о чем я говорю? Но когда даже это происходит, мы должны научиться оставаться, послушайте внимательно, мы должны научиться оставаться сосредоточенными на Слове даже через испытания или даже во время испытаний. Как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, не оставляй Слово Божье, не оставляй Библию, не оставляй упражняться в этом. Бог говорит, упражняйся в Писании день и ночь. Упражняйся в этом, упражняйся, познавая истину. И это обязательно, я бы сказал, условие для того, чтобы ты получил жизнь и место в Царстве Божьем. Без этого, ну никак, дорогие мои, никак. Никакой блудник, нечистый, никакой любостяжатель, который есть идолослужитель. Блудник – это не просто человек, который изменил своей жене. Духовный блудник – это человек, который изменил здравому учению. Духовный блудник – это тот, которому заблуждение нравится больше, чем истина. Потому что там можно научиться зарабатывать деньги, там можно оправдать свои страдания, значит, я буду ближе ко Христу. Нет, всякого рода различные заблуждения. Им не место в Царстве Бога и в Царстве Христа. Не будет этого. Так говорит Слово Божье. Если вы верите Слову Божьему, то будет так, как написано. Вы верите в Слово Божье? Подними руку, кто верит в Слово Божье. Поэтому, дорогие мои, мы должны вооружиться Словом Божьим. Аминь. Вооружиться Словом Божьим. Так, как бы готовясь к войне. Писание говорит, мы не будем открывать, Ефесянам 6 глава, о всеоружии Божьем. Мы вспоминали это недавно. Писание говорит, что облекитесь всеоружие Божье, чтобы в каждый день, который есть каждый день злой, все преодолев, устоять. Поэтому мы должны вооружиться к Словом Божьим, даже если нет испытаний, даже если нет ничего происходящего, но ты должен быть всегда наготове. Всегда. Знаю, что только ты снял с себя один доспех, как воин, именно туда и прилетит. Именно там ты и пострадаешь. Снимешь шлем спасения, получишь заблуждение. Снял с себя щит веры, сразу придет какое-то недоверие или какое-то неверие. Снял с себя обувь благовествовать мир, тут же твои ноги пойдут не туда, куда надо. Ну и так далее, и так далее. Не взял с собой меч духовный обоюдоострый, получишь тупым мечом или обухом топора по голове от врага. Тупой какой-то теории, он обязательно, потому что у тебя нету меча обоюдоострого. Ну и так далее. Перестал молиться за своих братьев, сестер, за церковь за ближних своих. Все, ослабела молитва, обязательно прилетает к твоим братьям в церковь, ну, естественно, и коснется тебя. Мы ответственны друг за друга, потому что Иисус нас наставил и сказал: «Я пришел служить вам». И каждый из нас должен искать не как поближе сесть, а как служить друг другу, чтобы оказаться рядом с Ним. Это наша задача. Так мы должны поступать. Мы должны быть вооружены. И как христиане мы должны быть люди, которые регулярно пребывают в молитве, регулярно слушают Слово Божье, регулярно размышляют над Словом Божьим, регулярно практикуют Слово Божье. Они регулярно работают с Божьей силой или в помазании Божьей силы. Но это надо делать постоянно, не раз в неделю в воскресенье. Это надо делать постоянно. Я вам скажу, что вера наша, она начинается не там, где воплотилось то, что ты больше всего жаждал или ожидал. Твоя вера начинается именно там, где то, о чем ты жаждал, не исполнилось. Вот там начинается вера. Понимаете меня, о чем я говорю? Наша вера не там, где произошло исполнение твоих молитв или твоих желаний. А вера, истинная вера, начинается там, где не исполнилось именно то, о чем ты больше всего просил. И Царство Божье, оно именно действует по нашей вере. Как ты веровал, так ты и будешь жить в Царстве Божьем. Будешь ли ты там вообще жить? И то место, которое приготовил Иисус, не просто так говорят в народе: свято место пусто не бывает. Бог приготовил обители нам. Но если ты не воспользовался этим, то на это место найдется другой. Но все места в Царстве Божьем, они все будут заняты. Хватит всем. Всем хватит. Но свободных мест не будет. Это должны мы понимать, это должны мы знать. Мы должны делать те вещи, которые наша вера имеет силу удержать в нашей жизни. И для этого Бог беспокоится и наставляет и апостолов, и учеников, и церковь свою, чтобы именно мы могли удерживать то, что действует, что делает наша вера. Мы не можем быть обескуражены от того, как все выглядит вокруг нас. Запомните это. Мы не можем позволить этому сатанинскому духу, этим обстоятельствам обескураживать твой мир, твой покой, твою радость, обескураживать твое настроение, обескураживать тебя. Мы не можем этому допустить. Выглядит все вокруг нас ужасно, мы говорим, да? Грех, разврат, власть, деньги и прочее, прочее. Оно действительно выглядит, если посмотреть на это все, что происходит практически во всем мире. Это ужасно. Но это не должно нас обескуражить. Мы должны иметь конкретный настрой на победу. Не просто на победу, а на победу со Словом Божьим. На победу со Словом Божьим. Поэтому жизнь в Царстве, она должна уже, пока мы еще на этой земле, она уже должна стать для нас реальностью. Жизнь в Царстве Божьем. И то место, которое приготовлено для тебя, уже им, этим местом, надо дорожить. Поэтому жизнь, которую ты живешь на этой земле, она тебе дана именно для того, чтобы ты дошел до этого места. Не упустил его и не потерял его. Это очень и очень важно. Если можно, я расскажу видение одной сестры. Можно? Она видела, как один котел, чугунный большой котел, наполненный благодатью, висел на тоненьком тросе, и он раскачивался. И то, что находилось там, в этом котле, оно не болталось, не расплескивалось. И мы не знали, что это, помолившись, Бог просто открыл, что это. Это та Божья благодать в том большом казане, в чугунном, которую никто не может украсть. Но она качается на тонком тросу, который стальной трос, который не оборвется. И суть в том, что кто-то эту Божью благодать в нашей жизни, он всегда ее хочет раскачать. Но если крепкий трос в твоей жизни с Иисусом Христом, то все, что есть в этом казане, в этом чане, оно не расплескается и не оборвется. Как бы ни раскачивали тебя, как бы ни раскачивали тебя в этом мире, и какие бы обстоятельства на тебя не давили бы в этом мире, этот трос не оборвется. Это стальной трос Христа. Понимаете меня? И даже то, что там есть, оно не расплескается, потому что ты под Божьей рукой, в защите этого чугуна. Мы должны это помнить, и мы должны это всегда знать, что наша жизнь в Царстве Божьем, она должна быть реальной для нас, живя еще на этой земле. Помните об этом. Помните об этом. Бог хочет, чтобы мы жили по Его власти, чтобы мы жили по Его правилам, чтобы мы жили по Его принципам. Вот что Бог хочет от каждого из нас. Как говорят в народе, не неси свой устав в чужой монастырь. Это то, чем занимаются сегодня многие христиане. Многие сегодня этим занимаются, неся свои уставы в Царство Божие, неся свои принципы, неся свои человеческие взгляды и так далее, и так далее. Но помните, помните, что Царство Божие, оно состоит и основано не на разговорах человеческих. Царство Божие, оно состоит и основано, знаете, на чем? Оно основано на моральной силе и совершенствовании нашего духа. Нельзя останавливаться и нельзя упускать силу Божью. Царство Божье где? На небе? Аминь. Оно суть внутри нас. И оно основано не на разговорах наших. Говорить можешь что угодно. Мы говорили об этом в прошлой проповеди. Ты можешь говорить какие угодно умные фразы, мудрые фразы, цитировать Писание можешь. Но это слова. И суть царства, которое в тебе, оно основывается не на словах. Нужны правильные слова, да, аминь. Но если они только слова, они просто только слова. Но когда слова эти основывается на моральной силе и постоянном совершенствовании твоего духа, вот это истинное царство, которое суть внутри нас есть. В первом послании к Коринфянам 4:20, это для напоминания, написано: «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Просто я истолковал, что такое не в слове, а в силе. Сила Божья – это, еще раз повторюсь, это наша моральная сила и совершенствование нашего духа. Моральная сила и совершенствование нашего духа. А власть, которую нам дал Господь Иисус, Он нам дал власть наступать на змей, скорпионов. Он нам дал власть побеждать своего внутреннего человека. Он нам дал власть строить Царство Божье. Он нам дал власть быть хозяинами в этом мире, несмотря на этот разврат и на разложение этого мира. Тем не менее, Он не отбирал у церкви, Он, Бог, не отбирал у тех, кто уверовал в Него, власть. Понимаете? Да, мы не выходим против правительств, против властей. Мы не выходим против них, не доказываем им, конечно, что церковь должна править, вы тут никто. Ну, понятно. Но когда мы живем реальностью Царства Небесного, то в нашем сердце должно быть абсолютное понимание, что власть принадлежит тебе и мне, и Церкви Божьей. Потому что власть принадлежит Богу, а мы Его наследники, мы Его дети. Поэтому власть – это есть возможность выиграть и получить победу в любой ситуации в твоей жизни. Ты, может быть, не одержишь победу, еще раз говорю, выйдя на демонстрацию перед домом правительства или изменить этот мировой порядок. Но в своей жизни, в любой, абсолютно в любой ситуации, ты можешь одержать победу, потому что власть у тебя есть. И Царство Божье в любой ситуации, оно дает тебе жизнь. Не простую жизнь, а жизнь добра, жизнь мира и жизнь в радости. Понимаете, о чем я говорю? Какие бы скорби ни пришли в твою жизнь, беды, горе, но ты всегда можешь. Ты всегда, скажи своему ближнему, ты всегда можешь. Ты всегда можешь. В любой ситуации. Потому что эту жизнь дает Бог. Будешь так жить, место, приготовленное Христом, оно будет зарезервировано для тебя. Сколько бы ты ни жил, проживешь 150 лет на здоровье, место никуда не денется. А мы будем жить. Аминь. И возвещать дела Господни. И в заключении послания к римлянам, 14 глава, 17 стих. Ибо Царство Божье, кто помнит, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Аминь. Давайте мы провозгласим это Писание. Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И весь Божий народ скажет: аминь. Слава Богу.